Венера Харрисон. Незабываемое путешествие на другие планеты. Часть 1, глава 1. Дэвид стоял в кабине лифта и смотрел на сменяющиеся цифры 7, 6, 5. Он только что отдал ключи от квартиры владельцу и сильно тревожился. Ему хотелось почувствовать, что перед ним теперь открыты все двери, но даже двери лифта не выпускали его. Получая сегодня утром деньги за проданную кровать, он чувствовал лишь жуткий страх. В голове крутилась одна мысль: «Нет, нет, не делай этого. Что же теперь я буду делать?» Конечно, у него был план. Он договорился с отцом, что пока поживет у него и решит, что будет делать дальше. Двери лифта открылись. Он продал все, что у него было. У Дэвида остался рюкзак и вещи, которые в этот рюкзак поместились: сотовый телефон и зарядное устройство, документы, банковские карточки. Из одежды и обуви: любимые кроксы, двое трусов, джинсы, три футболки и один свитер. Носки? Они были дырявые, и он их выкинул. Выбросил он и множество других вещей. От некоторых он устал, другие казались ему напоминанием чьей-то чужой жизни. Это и легко, и страшно, когда твой багаж помещается в сумке за спиной и в карманах джинсов. Он сел в поезд до Стрэтфорда, где жил его отец и где он прожил свою юность. Но все равно чувствовал эту неугасающую тревогу. За то барахло, что он нажил за предыдущие годы, он выручил кучу денег. Телевизор и видеоприставка были не самыми дорогими лотами. Больше всего денег ему принес мусор. Например, тумбочка, которую он возил с собой последние 6 лет по всем съемным квартирам, принесла 80 фунтов. Коллекция значков с Олимпийских игр, которые покрылись слоем пыли, принесла больше сотни. Мужчина, который забирал их, говорил, что это очень хорошее вложение. Дэвид ехал к отцу и предчувствовал, что ему придется ответить на вопрос, который он задавал себе и сам: что дальше? Что дальше? Переспросил ребенок учительницу, стоя у доски. Солнце мягко светило сквозь окна в классе истории мисс Деборы Гленфилд в школе Вестовер Магнет. В Стамфорде сегодня был солнечный день. Все дети перевели взгляд с докладчика на учительницу. «Да, продолжай», — она подбодрила его, кивая головой. Что было дальше? Потом широко открыл глаза мальчик. Первый губернатор Плимутской колонии предложил провести праздник, и снова затих. «Зачем?» — удивилась учительница, подняв брови. «Ну как?» — посмотрел на класс мальчик. «Они хотели поблагодарить Землю и Бога за то, что выжили». Учительница улыбнулась и добавила: «А еще они хотели поблагодарить индейцев, которые были открыты к чужакам и научили их выживать на этой земле». «Да?» — подмигнула учительница. Деби стояла возле своего стола и смотрела на мальчика у доски, полностью погрузившись в его доклад. Он стеснялся стоять перед всем классом и портретами отцов-основателей Америки. Деби пыталась его подбодрить. Она гордилась тем, что он преодолевает себя. «Ну и это тоже, конечно», — улыбнулся ученик. «Конечно. Я добавлю эту информацию и покажу вам для подтверждения», — перебирая бумаги, произнес Жан-Пьер. «Завтра утром мы сможем отправить все в Интерпол и остальным». Он стоял рядом со столом своего шефа и внимательно разглядывал пометки на листах. Он был полностью сосредоточен тем, чтобы не забыть правки своего босса. Молодой человек убрал документы в папку и направился к двери кабинета начальника Главного управления внешней безопасности Франции. За окном на бульваре Мартье шел дождь и был поздний вечер. «Спасибо тебе, Жан-Пьер», — с одобрением произнес начальник, глядя на сосредоточенность своего помощника. «Ну, спасибо тебе», — недовольно произнесла про себя Юля, читая электронное письмо, сидя в вагоне метро. «Опять командировка. Можно же просто написать инструкцию, можно позвонить. Неужели заняться им нечем? Нет, чтобы ракеты запускать на Луну и Марс, голову мне только морочат с этими телескопами по всему миру. И ладно бы отдохнуть куда-то отправляли, а то туда и обратно. Плюс, туда в данном случае, значит к черту на кулички. Она стала писать в поисковой строке браузера, расстояние, Москва-Катманду. Хочу жить, хочу море и солнце, и много денег. Надоело. Она подняла голову и оглядела со злостью сидящих рядом уставших людей. А не ехать в Непал, для того, чтобы наладить систему автоматического мониторинга космического пространства, основанную на инфракрасном и магнитном анализе с поддержкой динамической корректировки ориентации, передразнивая текст письма, думала Юля. Она посмотрела на экран смартфона, там было написано 4886 километров. «МММ», простонала Юля, «хочу чего-то настоящего». Она снова открыла письмо из отдела кадров. Ее командировка продлится 5 дней, билеты уже забронированы. «Ну что же, ладно», — помотала головой она и закрыла почту.